Что? А, итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами закончили разговор о том, как происходит посвящение шамана, вообще как становится шаманом. Мы говорили, что посвящению предшествует шаманская болезнь, я вам это рассказывал. И вот если человек не выдерживает страданий шаманской болезни, а, как правило, никто добровольно вот так вот сразу шаманом не становится. По крайней мере, в большинстве традиций есть традиции, где хотят стать шаманами. Ну, например, среди даяков Калимантана это распространено как то, что кто-то вроде хочет стать шаманом, вроде шамана, и становится. Так вот, если человек не выдерживает шаманской болезни, ну или хочет стать шаманом, то обязательно должно произойти посвящение. Посвящение от людей. Несмотря на то, что духи приходят к человеку и говорят, чтобы он кормил и требует отношений с ним и согласия, чтобы он принял их и заботился о них, а они будут помогать ему. Одного соглашения между духами и самим человеком, который должен стать шаманом, этого мало. Этого всегда мало. Люди, которые не прошли посвящений, родственники шамана, которые не прошли посвящение, они могут шаманить, они считаются очень слабыми, их не приглашают люди никогда, они могут там для себя иногда немножко подшаманить. Чтобы шаман стал социально значимой фигурой, он должен обязательно принять посвящение от людей, и общество его должно принять. Собственно говоря, точно так же, как и... Вообще мы увидим, что все очень похоже, но только когда мы будем пытаться понять смысл, все похоже, но вывернуто наизнанку. Все вообще очень похоже и на рукоположение, да, священника, и даже на крестины. То есть сам себя человек крестить не может. Человек может крестить только другой христианин. Рукоположение можно совершать над священником только когда присутствует какое-то общество, какое-то сообщество христиан, которые засвидетельствуют, что они признают его достойным священнической или диаконской хиротонии. Да, словами «аксиос» – «достоин», «общество», «народ Божий» подтверждает это. Без этого подтверждения, скажем, втихаря, где-нибудь в комнатке епископ не может человек посетить священника. Ну, бывают крайние ситуации, там, скажем, конституционного лагеря и так далее, но тогда необходимо вот это социальное принятие провести обязательно при первой возможности. Так вот, примерно то же самое происходит и здесь. Значит, когда больной с шаманской болезнью человек, страдающий, очень часто, который даже не может вставать уже, он лежит, он почти без памяти все время, он уже знает, или сам знает, или ему объяснили, что он должен стать шаманом, что духи требуют от него, чтобы он им служил. Когда он не выдерживает, он приглашает, просит, чтобы пригласили уже опытного шамана, который и совершает посвящение. Посвящение проходит, ну, скажем, у тех же немцев следующим образом, и это, в общем, довольно типично, как меняются только детали. Но нам самое главное не детали, а общие формы. Шаман шаман приходит со своим шаманским бубном. У нас в Сибири этот бубен это, можно сказать, главный атрибут шамана. Он именуется его, как ни странно, его невестой, кыз, девушкой, его невестой на тюркских языках. Он есть то средство, с помощью которого призывают, созываются духи. Этот бубен или дерево, из которого он сделан, но вы понимаете, что бубен – это выгнутое кругом дерево, обтянутое кожей, да? Вот этот бубен или дерево, из которого он сделан, по преданию, находится, обретается шаманом на мировом древе. Часто передается от одного шамана другому. Вроде. То есть это такая большая очень святыня. Так вот, шаман начинает созывать своих духов, а в доме, где лежит больной, там присутствуют, естественно, родственники, соседи, друзья. Они тоже начинают петь песни, тоже призывать духов, по очереди берут бубен, пускаются в танец, потому что шаманский танец и призывание обычно соединены вместе. И в какой-то момент больной, который до этого лежит даже в беспамятстве, начинает, он приходит в себя, он начинает соучаствовать в этом действии, ему помогают встать с его ложа, и тогда шаман привязывает к бубну два кожаных ремешка с двух сторон. Один этот ремешок берет сам шаман, другой дают в руки больному, а какой-то человек поддерживает сам бубен между ними. Таким образом, шаман обходит, а больного поддерживают под руки, он идет вслед за ним, обходит жилище, потом выходит на улицу, потом начинает спеть. Больной повторяет то, что делает шаман, поет тоже песни, которым его никто не учил, между прочим. Вот, но он их воспроизводит очень точно. Они идут, потом начинают бежать по деревне, и больной, кто до этого не мог встать, он бежит. Наконец, шаман отвязывает свой ремешок, и уже один больной и человек, который несет бубен, бегут вместе, причем все быстрее и быстрее, останавливаясь перед каждым домом деревни, в которой они живут. И в этом, из этого дома или из этого чума, если это, там, скажем, северные народы, выносят особый шаманский напиток. В этом напитке нет ничего ну, алкогольного или предосудительного. Это веточки багульника, сваренные в воде. Пьют, естественно, только воду, веточки не едят. Но считают, что багульник – это шаманское растение по определению. Узнав об этом, я с какого-то времени перестал покупать зимой багульник. До этого очень любил. Вот, хотя, конечно, чепуха, можно и покупать. Вот, а вы знаете, действительно, когда вот летом на севере в зарослях багульника идешь, то такой пьянящий, дурманящий аромат имеется. Это я тоже обратил внимание, то есть в этом есть какой-то, видимо, какие-то эфирные масла в нем есть. Вот, как бы то ни было, больной пьет все это, выздоравливает полностью, и, собственно говоря, после этого он шаман. Ему ставится, вот, кроме бубна, привязывают этими веточками, этими ремешками, их соони называют нанайцы, привязывают этими ремешками еще и идольчика, то есть статуэтку духа, который требует, чтобы ему служил вот этот человек, одержимый шаманской болезнью. Он эту фигурку видит во сне, или кто-то из односельчан видит ее во сне, и потом ее надо изготовить, для этого это умелец, ремесленник, тот, кто умеет резать или отливать из металла, он кузнец, он делает эту фигурку. По описанию самого больного, шаман, если признает, что это то, что надо, то вот в нее происходит вселение, вселение духа, который требует послушания, требует служения себе, и таким образом посвящение закончилось. Как вы видите, в этом посвящении присутствуют два момента, очень интересно. Первый момент, на который вы, наверное, не поняли, что это такое, это вот этот ремешочек соона, который связывает двух людей. Это не что иное, как и сами эти народы все объясняют это не что иное, как пуповина. На самом деле происходит рождение. И инициация посвящения шамана у народов Сибири, у бурятов в частности, так и называется рождением. Более того, происходит имитация рождения. Шамана, например, могут вынести из дома, перед тем, как он пойдет и побежит, могут вынести его на какой-нибудь большом куске там, брезента, имитируя, что он еще младенец, который не может ходить. Отвязывание шнура или, например, у бурятов разрезание красной нити – это знак обрезания, конечно, пуповины. Шаман после этого становится, как и ребенок, автономным от старого шамана, и он уже сам может действовать. Есть масса образов нового рождения. Я вам напомню, что, по сути говоря, в любой религии, в том числе и в христианстве, посвящение считается новым рождением. Вы знаете, что те, кто посвящаем там ведическую традицию, их именуют двиджа, дважды рожденные. И в знак этого они носят особый шнур агни-павита вокруг своего шеи и плеча. У христиан, как вы знаете, тоже апостол Павел прямо объясняет, что крещение – это новое рождение человека, что неофит вновь рождается, умирает и вновь рождается. И вот здесь то же самое – это новое рождение человека, это новое рождение уже шамана, другого существа. И, например, в той же Бурятии может быть такой образ, как тому человеку, который получил посвящение, ему в чум, это северные буряты, которые живут не в домах, а в таких вот чумах, вносят березу, и так, чтобы она вылезала из дырки наверху чумы, через которую обычно выходит дым от очага. Вылезал ее вверх, и шаман должен, новый шаман, молодой шаман, должен влезть по этой березе и пролезть через дырку. Таким образом, считает, что он поднялся по мировому древу и прошел небосвод и оказался уже в мире духов. Ну, вот таких образов множество. Они всегда связаны с тем, что было одно, стало другое. Второй интересный очень момент, что посвящение у большинства народов никак не связано с ученичеством. Повсеместно говорят, что зачем человеку учиться шаманизму? Ему духи все объяснили. Ему духи все рассказали, все расскажут, все покажут. Так же, как человеку не надо учиться есть, пить, дышать. Это все он умеет инстинктивно. Так же тот, кто прошел посвящение, он знает уже, как камлать, знает, что петь, знает, как говорить и так далее. И это действительно так. Но что же в действительности происходит во время посвящения? По крайней мере, что сами шаманисты считают действительно происходящим во время посвящения? Чтобы не занимать слишком много времени, скажу, что все практически объясняют, что при посвящении происходит замена человеческой души, ну, скажем, у нанайцев это понятно, человеческой души шаманским сердцем или шаманской душой, которую именуют пута немцы, ну и аналогичные разные другие названия имеются у других народов. Но всегда речь идет о замене души. Замене души. Обычная душа или вовсе удаляется, или уходит куда-то на периферию человеческого существа, а доминирующей становится вот эта шаманская душа пута. При этом шаманская душа пута – это своеобразная душа. Она, во-первых, может, она требует, чтобы ее кормили, чтобы о ней заботились, чтобы ей приносили жертвы. Она может обидеться на своего обладателя, если он не совершает ей жертвоприношение. И, наконец, эта шаманская душа никогда не уходит в потусторонний мир. Она после смерти человека не уходит вместе с ним. Напротив, незадолго до смерти человека, а иногда просто, когда человек начинает стареть и слабеть, а таким видимым фактом старения и ослабления человека у северных народов являлось, ну и, видимо, до сих пор по причине дороговизны услуг, является потеря зубов. Ну, понятно, что обычно раньше-то стоматологов не было у чукчей. И считалось, что пока зубы у шамана острые, крепкие, дух, вот это самое пута с ним. Когда шаман теряет зубы, когда они крошатся, гниют, там теряются, то вы сами понимаете, что для народов, которые питаются преимущественно мясной пищей, потеря зубов почти равносильно медленной смерти. Потому что они не могут жевать пищу, соответственно, плохо перевариваются, начинаются болезни желудка, и, в общем, человек погибает довольно быстро. Поэтому, считаю, вот чукчи прямо говорят, что когда человек теряет зубы, от него уходит шампута, шаманская душа. И всегда она уходит от человека, который стареет или близок к смерти. Уходит, чтобы вселиться в другого. Как я вам уже говорил на прошлой лекции, как очень часто представители той же семьи, того же рода. Потому что эта душа любит запах тела, запах крови, запах вот этой семьи. Она хочет жить в ней. Сами шаманы никаких иллюзий насчет пута не строят. Объясняя этнографу, они говорят, что это, конечно, не душа в прямом смысле слова, а это духи, которые вселяются в человека. И даже называют этих духов по именам. Естественно, они разные. Но шаманы очень хорошо знают имена своих духов, тут никаких сомнений нет. Вот, они говорят, какие именно духи, один или несколько, вселяются в шамана, это и есть пута. Итак, давайте обратим внимание, что шаманы говорят, что это, с одной стороны, сердце, шаманское сердце, что это главный ум шамана, другие говорят. С другой стороны, это дух. Мы уже здесь видим, что происходит некое замещение человеческой души душой, ну, в общем, духом, просто духом. Интересно, что перед смертью, вот когда этот пута уходит, что папанян возвращается. И когда человек умирает, его обряды, вот и обряд косы, то есть это доставка, да, души в загробный мир, все это происходит с панян. То есть панян возвращается. Но пока он активный шаман, панян забывают. Ее как бы нет. Речь идет о пути. Итак, в шамане происходит замещение его человеческих человеческого естества, который не хочет замещаться. Отсюда, кстати говоря, и все сопротивление, и это мое пальто. И болезни, то есть душа, как любая душа, вы знаете, что любой человек боится смерти, инстинктивно отталкивает от себя смерть, как бы он даже не был мужественным, да, как говорят, на войне боятся все, только одни могут подавить эту боязнь, другие не могут, и убегают там, скажем, даже под страхом смерти с передовой. Вот, но страх смерти – это то же самое, что голод. Это естественное чувство человека. И душа сопротивляется. Она понимает, что она умирает. Она сопротивляется этому. Она не хочет умирать. Кстати говоря, на самом деле и при крещении очень часто так бывает. Но там уже другой разговор. Там речь идет о смерти и новом рождении. И особенно дети, которые, конечно, эти все богословские вещи не понимают, они очень часто плачут. Даже дети, которые обычно уже не такие маленькие, не плачут. Они испытывают чувство ужаса вот, в момент там, совершения таинства, погружения в купель. Потому что это смерть ветхого человека. А другого-то человека ребенок не знает, какой есть, такой есть. Поэтому он инстинктивно ощущает приближение смерти. Вот то же самое и человеческая душа в шаманском посвящении. Она испытывает ужас, она не хочет уходить, не хочет умирать. Но, коль человек выбрал этот путь, уже другого пути нет. Примечательно, что посвящение всегда видится как страдание и пожирание духами плоти человека посвящаемого. Вот, например, как Нганасан, шаман Нганасан. Нганасан – это, естественно, название народа, это то, что мы называли самоедами Нганасана. Рассказывал исследователю, в данном случае Попову, о том, как он совершил вот этот переход. Ребенком он умирал от оспы, и он помнит, как родители уже готовили ему могилу. Вдруг он увидел, что сходит в Нижний мир. Там он долго путешествовал, бродил по горам, пересекал полноводные реки. Наконец он добрался до острова, на котором росла гигантская береза, кроной своей достигавшая неба. Вот образ этого древа мира, мирового древа. Владыка земли дал ему ветвь с этой березы для изготовления колотушки шаманского бубна. Затем в горах он встретил человека, что-то варившего в котле и шептавшего над варевом шаманские слова. Поймав ребенка, повар повесил его на крюк, расчленил тело и сварил в котле, предварительно отделив голову. Тело варилось 3 года, а голова смотрела на это. Наконец повар извлек из котла кости, покрыл их новой плотью и приковал голову. Только после этого различные божества сообщили новому шаману шаманские знания. У якутов само посвящение в шамана связано с таинственным расчленением тела и ужасным страданием. Вот как пишет исследователь об этом. Обряд совершается в лесу или юрте. Когда наступает срок рассекание, которое знал сам посвящаемый в шаману, в лесу, в глухой местности строили урасу. Эту урасу должны были строить или сам шаман, или молодые, еще не женившиеся парни. Место, где стоит ураса, никто не должен был навещать. Когда рассекание тела будущего шамана происходило в юрте, также соблюдался целый ряд правил. Посвящаемый в шамана лежал на правой наре юрты. Во дворе от окна, около которого лежал будущий шаман, до скотного загона строили изгородь, чтобы никто и ничего из имеющих ноги не проходил с наружной стороны юрты мимо места, где находится его лежанка. В юрте люди не должны были проходить между нарой и очагом. При обряде рассекания шаман лежал в обморочном состоянии, изо рта у него будто бы обильно выступала белая пена, из всех суставов проступала и струилась кровь, все его тело покрывалось сильными кровоподтеками. В таком состоянии посвящаемый лежал, согласно большинству сообщений, 3 дня. Наряду с этим есть упоминание о том, что он лежал 4, 5, 7 или 10 суток. В это время ухаживать за будущим шаманом могли только отрок, ни с чем не чистым, греховным, незнакомый или чистая девушка, еще не познавшая мужчину. Соблюдались ограничения в еде. По одним данным, посвящаемому давали 1 черную воду, а по другим он ничего не ел и не пил. Вот это, пожалуйста, якутская, образ якутского посвящения. Что же это такое расчленение плоти, варение плоти повсеместное? Если мы возьмем, например, ибанов Калимантана, народ на Калимантане, в Индонезии, то то же самое. Там тот, кто хочет пройти, тот, кто посвящается во второй уровень посвящения шамана, ему одевают на голову скорлупу кокосового ореха и потом сильным ударом раскалывают ее. Но человек, естественно, теряет сознание. А на самом деле говорят, что эта голова отсекается и приковывается заново. Это в чем смысл этого? Сами информанты объясняют это очень просто. Что вот эту его плоть шамана будущего, ее поедают духи. Поедают духи. И дают ему новую плоть. Свою плоть. То есть у человека меняется естество. Таким простым образом, естественно, люди-то незамысловатые, эти народы севера, или там, скажем, ибаны Калимантана, таким образом они объясняют, что у человека меняется само естество. Он становится другим существом. При этом интересная подробность. Только те духи, ну а духов множество, только те духи, которые участвовали в поедании плоти будущего шамана, только тех духов он может призывать себе на помощь. Одного якутского шамана исследователь спросил, почему, когда он шаманит, он никогда не призывает духа лесов, духа охоты, вернее, духа лесной охоты такого-то. Он ответил, что когда меня посвящали в шаманы, и духи из моего тела шашлык делали, то нарезать удалось только 9 кусочков. И этому духу не хватило. Поэтому я, соответственно, его и призывать не могу. Что это означает? Это означает, что по представлениям этих людей, фактически человеческое естество переходит в духов, а естество духов переходит в человека. Поэтому-то новое существо, которое появляется, оно имеет уже природу духов, демоническую природу, а не чисто человеческую. Так же точно, как христианин, причащаясь плоти и крови Христа, становится одного естества с ним, ну и крестясь во Христа, становится одно естество с ним, точно так же духи, причащаясь человеческого естества, становится одно естество с ним, а человек с духами. Человек с духами. То есть духам нужно человеческое естество. А для чего? А потому что они действуют в этом мире через человека. Через человека. И поэтому им очень важно, чтобы человек стал их вместилищем. Отсюда совершенно понятно, почему шаманов ничему не учат. А зачем их учить вообще? Он ведь действует не он, в нем действует дух. Понимаете? Эти духи себя проявляют. Поэтому учить ничему не надо. Так же, как вы знаете, наверное, сами, к сожалению, я, например, видел не раз людей, одержимых духами. Они говорят совершенно необычным своим голосом люди. Они говорят совершенно необычные вещи. У них действительно есть дар ясновидения. Они видят то, что обычный человек не видит. Вот. Точно так же и шаман во время шаманского действия, он преображается. Внешне это тот же человек. А его наполнение, его проявление, это проявление духов, которые пребывают в нем. Примечательно, что это новое существо, антроподемоническое существо, это существо имеет свои особые странные качества. Например, оно способно вот, производить предметы, которые являются важными элементами шаманского действия или являются идолами духов. Практически повсюду утверждается, что из шамана могут выходить предметы, которые являются идолами. Вот, например, что пишет Анна Смолик. Идолы выходят вместе с рвотой. Нанайская шаманка Алтаки Альчи показывала Анне Смолик серебряные фигурки, двух ящериц и рыбки, а также серебряный диск диаметром в 3 сантиметра с изображением на нем черта с двумя хвостами. Все эти фигурки являлись воплощениями духов-помощников, приходивших к шаманке при ее камланиях, и все они появились по утверждению шаманки из ее рта. Таким образом, вот этот мир материальный и мир духов, они в представлении этих народов сочетаются. Итак, вы понимаете, что на самом деле новое рождение... Да, еще есть один очень важный момент, что вот все эти посвящения, они мучительны. Они мучительны. Они болезненны. Не только шаманская болезнь тяжела, но и посвящение мучительно. Кстати, оно связано с долгими впаданиями в транс. Например, в Австралии у Аранда тот, кто становится колдуном, несколько дней лежит в обмороке или в глубоком непробудном сне. Вот вы слышали, что якутский шаман тоже вот лежит несколько дней во сне. Значит, народов Индонезии такой сон может продолжаться до 2 недель. В это время душа посвященного находится вот в мире духов, и ей там вот с ней совершают определенные действия, которые делают ее потом шаманской душой. Вы уже, как мы уже с вами говорили о людоедстве, да? О людоедстве как реальной вещи, каннибализм. Так вот, здесь происходит тоже людоедство. Тоже людоедство. Но едят уже... А вы понимаете, что смысл людоедства это не просто такие злые дяди там хорошего Васю съели. Понимаете? А смысл людоедства это в том, чтобы соединить себя с теми или иными качествами съедаемого. Помните, мы об этом с вами говорили? Вот здесь то же самое. Только поскольку речь идет о мире духов, то это, если угодно, людоедство незримое. Но это то же самое людоедство, тот же самый шашлык делают. Вот. И соединяют себя с качествами человека. Но человек остается в живых, в отличие от земного каннибализма. И он становится воплощением духа. А второе – это мучение, это страдание. Смысл страданий вообще ведь очень глубок. Вот иногда и даже очень часто люди говорят, я не могу поверить в Бога, почему, например, дети страдают. Вот если Бог был бы добрый, такого бы не было. Я помню, как одна женщина, армянка, вскоре после вот страшного землетрясения 88-го года, в Ширакском землетрясении, когда погибло очень много людей, мне говорила, что я не могу поверить тоже, я не могу поверить в Бога, почему вот такое землетрясение произошло. Понимаете? И вот это довольно часто такие как бы разговоры бывают, и смысл страданий действительно ускользает от обычного человека. А на самом деле есть две причины страданий. Одна причина – это то, что человек страдает за свои грехи, и это все совершенно понятно и просто, и ясно, и даже медицински понятно. Вот сейчас на всех пачках сигарет написано «курение убивает». Понимаете, человек там страдает потом от рака легких, от того, от всего. Но от того, что он сам вот курит, и вот от этого и страдает. Тут никакой тайны быть не может. Довольно быстро человек понимает, что не только явные физические действия, но и некоторые нравственные действия, которые не имеют, в отличие от курения, физической составляющей, они тоже приводят к вполне явным страданиям человека. Это, я думаю, для вас всех совершенно понятно. Более того, так устроен таинственный мир, что любое нарушение закона, которое человек делает, всегда стремясь к какому-то благу для себя, любое нарушение вот этих нравственных законов, оно приводит к страданию намного большему, чем то благо, которое якобы человек за это получает. То есть он как бы проклянет всегда то, что он обрел, потому что намного больше этого он потерял. Но есть и второй смысл страдания. Когда страдают те же самые дети, в общем-то, люди, не имеющие тяжких грехов, они страдают праведники. В чем смысл страдания праведника? Мы знаем, что праведник выстрадывает грехи и преступления и болезни других. Он понес наши болезни, как говорится в пророчестве Исаии о будущем Мессии. Он понесет наши болезни. Мы-то думали, что он страдает за свои грехи, а он понес наши болезни. И это и здесь образ Мессии, образ Иисуса Христа, который, будучи безгрешным, страдал за всех нас, это некоторый парадигмальный образ, которым каждый христианин волей или даже неволей следует. Все, которые хотят жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Любой христианин неизбежно испытывает страдания, потому что он вырастает в возраст Христов, и, соответственно, как Христос страдал за грехи мира, так же за грехи той совокупности, которая близка этому христианину, это может быть семья, род, предки, народ, сообщество какое-то, все человечество, зависит от масштаба, он не несет страдания за всех. И тем самым исправляет всех. И случайно сейчас такое довольно общее и уже почти заезженное выражение в церкви, что вот мы сейчас более-менее спокойно живем благодаря страданию новомучеников и исповедников, которые вот в ленинско-сталинское время, да и в хрущевское, и брежневское, отдавали свои жизни и страдали за Христа, ну, соответственно, и за нас. Потому что церковь едина.
Андрей Борисович, и за народ праведник страдает, за свой народ?
За то, с чем он себя соединяет. Он может за весь мир страдать. Может страдать за свой народ. Обычно всегда есть таинственная связь в молитве, но мы ее не знаем, как правило, за что молится тот или иной человек. Вот. Но в любом случае, вот этот смысл страдания, когда праведник страдает для искупления многих, он известен. И вот здесь тоже страдание. Страдает тот, кто должен стать колдуном. Эти страдания вызывают духи. В чем их смысл это? Страдание – это переход энергии. Мы вспомним, что во многих, у многих народов, вот этих первобытных, чему я вас учил, не просто людоедство существует, но людоедство, связанное с мучениями жертв. Я об этом вам рассказывал. Даже приводил разные холодящие кровь примеры. Сейчас вот вы улыбаетесь, а вот тогда, когда я рассказывал, не улыбались, страшно было. Вот. И вот здесь происходит примерно то же самое. То есть для чего мучают невинную жертву, там, ну, люди в каком-нибудь там, не знаю, бирманском племени, да, чтобы ее праведностью исправить свои грехи. В некоторых случаях это очень явно. Помните, я вам рассказывал, как в Африке там покупают человека за деньги и потом убивают мучительно. И эти деньги собирают у тех, кто, кого оштрафовали за грехи в течение года. Вот, на эти деньги покупают жертву. Так вот, здесь происходит иное. Здесь духи заставляют страдать человека, как там в какой-нибудь, не знаю, Северной Америке или Южной Америке индейцы свою жертву. То есть страдание человека нужно духом. Вовсе не для того, чтобы просто, как гадкий мальчишка, там, не знаю, отрывать у мухи ноги и наблюдать за этим. Понимаете, совсем нет. Смысл в другом. Вот эта энергия человека переходит к духам. Они питаются его энергией. Человек же богоподобное существо. Поэтому таким образом вот это божественное естество человека переходит к духам. Примечательно, что всегда необходимо согласие в данном случае, согласие жертвы. Никто не становится колдуном без согласия, ну, скажем, не вполне добровольного, но согласия. Если бы человек сказал, я лучше умру, чем стану шаманом, он, может, действительно умрет, но шаманом он точно не станет. И тогда его смерть не приведет к тому, что вот его вот этой энергией будут питаться духи. А вот если он все-таки вынужден и соглашается, тогда начинается вот это высасывание энергии, которое происходит в момент шаманского посвящения. И вот в результате этого обмена энергии, в которое символически... Причем удивительно, об этом говорят все. В Австралии аборигены, и чукчи, и якуты, и народы Америки, которые, конечно, никогда не могли общаться друг с другом. И, в общем, мы находим те же формы, но только в измененном виде, и у христиан, и у индуистов. Только там все это связано в отношениях между человеком и Богом. И там мы приобщаемся божественной природе таким образом. А здесь духи приобщаются человеческой природе. В общем, на самом деле посвящение – это не дело человека, а дело духов. Не случайно духи избирают того, кого они хотят видеть шаманом. Не человек выбирает духов, каких он хочет, а духи выбирают человека. То есть здесь активной стороной являются духи. Это опять же все говорят. И все проходят через эти поедания и страдания, и через это происходит... возникновение, рождение, конечно же, рождение нового существа. И вот это новое существо, в отличие от своих соплеменников, это демоноантропическое существо. То есть это и дух, и человек. У него внешний вид человека, он, в общем-то, остается человеком, но он же и носитель этих духов. Имя которым часто бывает легион, или просто действительно бывает много. Вот. Эти люди, после того, как они прошли все посвящения, становятся и сильными, и умелыми. Они вовсе не выглядят больными. И в обычной жизни это обычные люди. Но когда что-то касается мира духов, когда касается вот этого религиозного действия, этого шаманского действия, он становится другим человеком. Причем, как я уже вам говорил, шаманы у некоторых народов, например, у якутов, у ненцев, есть шаманы нижнего мира и верхнего мира, небесного и подземного. И это все только от того, кто ел и, соответственно, с кем соединился этот человек, этот шаман при посвящении. Если он соединился и с тем, и с другим, он может действовать и в тот, и в другой мир. Вот такое странное существо шаман, которое, с одной стороны, вполне человек, а с другой стороны, вполне дух. Но если, соединяясь с Богом, не говоря о том, что это великое благо, это соединение, если его сам человек не нарушил, остается навсегда, навечно, и в этом, собственно, весь смысл христианства, и весь смысл, там, скажем, индуизма, если речь идет о адвайтистских представлениях, то с шаманом совсем не так. Потому-то духи оставляют человека, что он им не нужен больше. Духам человек нужен как некая живая статуя, как некое их вместилище в этом мире. А когда человек теряет свои физические качества, которые не от духов исходят, ну, когда он стареет, ветшает, умирает, зачем он ему нужен? Его отбрасывают, как выбрасывают старую машину, как выбрасывают испортившийся холодильник. Его выкидывают. Дальше живи как хочешь. Так же, как в Древнем Риме больных и старых рабов свозили на остров Эскулапа посреди Тибра и оставляли, чтобы они спокойно или неспокойно помирали, они уже не нужны были рабовладельцу. Зачем обременять его ухаживанием за больным там стариком или старухой? Вот, пока ты молодой раб, ты нужен, а когда ты старик, ты никому не нужен. Так же и духи поступают с своими телами человеческими. Оно им больше не нужно. И Пута уходит и ищет новое вселение и требует нового участия в своей жизни. Вот, понимаете, как бы анализ шаманского посвящения приводит к таким удивительным выводам. Что, оказывается, это не просто вот какая-то штучка, это новое существо. Вот каждый из нас с вами это новое существо. Потому что мы, крестившись во Христа, стали богочеловеческими существами. Мы это не помним часто. И часто ими не бываем, к сожалению. И поэтому через покаяние возвращаемся в церковь потом. Вот так же точно шаман является демоноантропическим существом. Новым существом, новой тварью. Вот. Но поскольку духи сами твари, то, конечно, никакой вечности они человеку не дают. Да и не хотят, да, зачем им человек нужен? Им человек нужен как средство. Христу каждый из нас был нужен как цель. Если говорить очень грубо, для нас Христос средство, а мы для Него цель. Понимаете, мы к Нему прибегаем как средство, как к рычагству бессмертия. А он для нас, а мы для него цель. Он умер для нас, чтобы мы жили. А здесь все наоборот. Человек – средство для реализации целей духа. Действовать в этом мире. И, соответственно, подчинять этот мир. Обладать властью над этим миром. Вот мир этих шаманистов интересен тем, что кроме шамана, у большинства шаманских народов существует еще одно интересное и малоизвестное существо, или одна малоизвестная роль. Это роль, которую, ну скажем, на языке ульчи называют тудин. Тудин. Аналоги этого названия есть у многих других народов. Это ясновидящие. Они сами не участвуют никогда в камлане, не получали никаких посвящений. Но они могут проникать мыслью в мир духов и узнавать духовную природу тех или иных земных явлений. Самых обычных. Ну, скажем, болезни. К Тудину можно обратиться, и он скажет, подумав, он, говорит, лежит и думает, думает, и потом говорит, что вот, говорит, ты болен из-за того, что у тебя такой-то дух. То есть он не камлает, он не совершает колдовского транса. Он живет в системе этой же культуры, он не человек иной культуры. Но он не имеет посвящений, однако он имеет видение этих духовных сил. Этих людей страшно любят. Им доверяют намного больше, чем шаманам, которых считают, в общем, часто ненадежными, обманщиками. Эти люди не обманывают. Тудин не обманывает. Поэтому тудинов приглашают на шаманские камлания, чтобы он следил за шаманом, что он там делает в ином мире. Не обманывает ли, ту ли душу нашел, какую надо, без подмены ли. И если что-то не так, то Дин обличает шамана, шаман приходит снова камлать, или его с позором выгоняют, приглашают другого шамана. Откуда у Тудина такая сила? Да, они, Тудины, являются самыми почитаемыми людьми в социальной жизни. Вот когда возникает какой-то спор, когда нужен мировой судья, то обычно обращаются к Тудину. Тудин может рассудить по правде. К шаману никогда не обращаются в этих случаях. Если нет тудина, обращаются к старостам, к старикам. Но лучше тудин. Откуда у тудина такая сила? По объяснению самих шаманистов, тудин имеет сильного духа Этугде. Этугде. Он называется Этугденай, то есть имеющий Этугде. Этугде – это по объяснению тех нанайцев, которые что-то уже знают о христианстве. Они, видите, они этих всех духов шамана прям сами называют чертями. Немало не сомневаясь. И, кстати говоря, немало не смущаясь. А тут они говорят, что Этугде – это что-то вроде вашего ангела-хранителя. Это небесный дух, который посылается при рождении к человеку, который становится тудином. Этот дух-то ему все и открывает. И объясняет. Интересно, что порой говорят совершенно потрясающе. Что Этугде, в общем, есть у каждого человека. Каждому человеку посылается вот этот дух. Но люди, как правило, своими дурными делами, поступками отгоняют этого духа. И он уходит. А тудин, праведный человек, не совершает дурных поступков, и Этугде у него остается. У него большой Этугде, говорят. Человек с большим Этугде, ему нигде не страшно. Ему не страшно в тайге, ему не страшно на охоте. Когда этот Этугде, его Этугде видит всех злых духов и всех злых шаманов, шаманов не манов, злых. Есть черные шаманы, которые боятся страшно. Вообще жизнь этих людей проходит, я имею в виду вообще этих народов, проходит в страхе на самом деле. Вот. А тудин не боится. Он говорит, ему Этугде указывает, где злые духи. И достаточно ему сказать «га!» И все злые духи тут же разбегаются. Этугде говорит, как собака. Он, говорит, тут же бросается на злых духов и их там отгоняет, как сторожевая собака. Вот такое таинственное явление этот тудин и аналогичные ему люди в разных, у разных народов, неписьменных народов. То есть, как вы видите, на самом деле, если человек не входит вот в этот мир, не отвергает его, не становится, там, скажем, христианином, не становится активным врагом шаманов, а просто не принимает неправду, бытовую и духовную неправду мира. Он даже участвует в колдовском действии, но как наблюдатель. И как, если угодно, честный следователь, как эксперт. то тогда он сохраняет некоторую защищенность от мира духов. Таких людей немного. Вот такое интересное тоже явление есть в этой среде. Мы вот в нашем как бы, христианском сообществе можем сказать, что Бог печется о каждом человеке. И в этих, у этих даже народов не оставляет человека. Но сам человек отвергает часто Бога. Итак, мы уже много раз говорили с вами, да, почему шаманское посвящение социально? Почему обязательно выносят эту воду с багульником? Почему должен участвовать шаман? Почему духи не могут сделать шашлык из человека как бы сами по себе? Да потому что шаман нужен племени. Им нужен человек, который будет общаться с миром духов для них. А духам бесконечно нужен человек, бесконечно нужно, чтобы был, чтобы общество хотело, чтобы они приходили к нему, человеческое общество. Потому что не только же шаман, но и все люди, которые приглашают шамана, отдают свою энергию и силы духам, и тем самым духам становится значительно лучше. Они их незримо кушают таким образом. Едят, конечно, незримо едят, потому что только те, кому мы отдаем энергию, те нами и питаются на самом деле. Даже когда мы с вами, совершая какие-то неблаговидные поступки, и, как правило, зная об этом отлично, их делаем, безусловно, мы служим, а, соответственно, отдаем себя демоническим силам. Это и есть грех. Кому мы отдаем свою энергию? Богу ли действует для него? Или демону? Якобы действует для себя, но на самом деле действует для него. В этом весь ужас духовной брани, ее ответственности. Так вот, вот в этой социальности посвящения шамана как раз лежит эта тема соучастия людей в мире духов. Шаман не особое существо, которое... ну, как бы навязывает себя обществу или вообще живет само по себе. Шаман – это нужный обществу человек, и общество его приглашает и с ним вместе решает свои проблемы. Поэтому оно участвует и в посвящении шамана. Они все люди племени, они не могут без него жить. То есть, на самом деле, они не могут жить без духов. Если маленький идольчик, это статуэтка там, да, это, если угодно, образ духа, икона духа, то намного более явной иконой духа одного или многих является сам шаман. И это живая икона, живой образ. Для чего же нужен шаман племени? Как я уже вам говорил, как правило, шаманы делятся на три категории. Первые – это слабые шаманы, которые шаманят для себя. Они не проходят посвящение, они не имеют социальной функции. Наиболее распространенная вторая группа шаманов – это те, кто занимаются, они их так и называют на местных языках, шаманы исправляющие, шаманы мастера. Они в основном исправляют человека, то есть они лечат. Это шаманы-лекари. Любая болезнь, по представлениям этих народов, даже вызванная совершенно естественными причинами, она все равно произошла от духа. Даже если человек на охоте сломал ногу, ну и рана загноилась, то это не потому, что там человек упал там, и антисептику не применил, а потому, что вот какой-то злобный дух хочет его гибели или увечья, и надо, собственно, этого злого духа выгнать, и тогда рана исцелится, все перестанет. Например, человека лечат обычными домолоченными средствами, но они не помогут, если не разделаться с духом. Поэтому главная функция шамана – это лечение больного. Вот. Это и называется, вообще любое шаманское действие и называется камлание. Камлание. Камлание – это совокупность действий, которые совершает шаман, а на самом деле совершают его духи, для решения той или иной задачи или самого шамана, или, что намного важнее, других членов сообщества. Как я уже вам говорил, от камлания, когда тебя приглашают, отказываться нельзя. Нельзя. Если ты можешь, ну, если там ты лежишь сам с температурой 40, или если тебя уже вызвали в другое село, конечно, ты это говоришь, это откладывается. Но, в принципе, если у тебя есть возможность, ты обязан камлать. Опять же, в мире, где достаточно много эгоизма, такая жертвенность шамана, далеко не идеального часто человека, непонятно. Но она становится понятна, духом это надо. Духом надо, чтобы люди как можно чаще прибегали к их помощи через шамана. Поэтому шаман едет, когда его вызывают. Шаманское камлание состоит из нескольких этапов. Первый этап, когда призывается главный дух-помощник, это выяснение причины болезни или какой-либо другой невзгоды. Ну, предположим, там, неурожая, там, или того, что там какие-то люди вот пошли на охоту и пропали без вести. Вот выяснение духовной причины этого. Какой дух или духи совершили все это? Это первый и очень важный этап. Здесь, кстати говоря, может помочь очень тудин, который ясным своим умом, без всякого духа-помощника, с помощью Тукде, видит, понимает, какой дух причина того или иного действия. Как правило, если тудин вспоминает, понимает это на расстоянии, шаману надо присутствие больного или родственников потерявшихся людей, ему надо приехать на место обязательно. Когда определяется, кто, какой дух виновник того или иного явления, а две могут быть, дух может двояко быть виновником явления. Он может или украсть душу человека, понятно, к себе, да, ее надо как-то вернуть. Характерно, что духи крадут души людей, они им нужны. Опять же, они не просто там крадут, они им нужны. Они им нужны, опять же, для двух целей. Первая цель, они ими питаются. И вторая цель, они питаются, ну, можно предложить за нее выкуп, принести жертву. Тогда отдадут душу, а возьмут, скажем, свинью, которую надо принести в жертву. Вот. Это первая причина. Вторая причина – это вселение духа в самого человека. Опять же, аналог шаманский. Да? Так же, как в шамана вселяются духи, и здесь дух вселяется в человека. Но если в шамана дух вселяется, который с ним в симбиозе, в сожительстве, то здесь дух вселяется, не спросясь, естественно, человеческого разрешения. Вот. Потому что, в отличие от нас с вами, несчастные эти люди не защищены таинством крещения и обращением к единому Богу и Творцу, и его имени. И поэтому с ними духи могут делать более-менее, что хотят. И вот, выяснив, какой дух и как он поступил с душой человека, вселился ли, украл ли душу, шаман переходит, и уже здесь только шаман, здесь же тудин бессилен, шаман переходит к главному главному акту камлания. Он должен или выгнать душу, духа, или вернуть душу, или украсть ее, что очень часто, или договориться с духами о выкупе. О выкупе. В любом случае необходимо проникнуть в мир духов. Особенно если речь идет о украденной душе. Это дело непростое. Шаман созывает всех своих так называемых духов-помощников. Эти духи-помощники в виде идолов присутствуют у него. Он приходит в шаманском костюме специальном. Этот шаманский костюм, кстати говоря, имеет, как правило, обязательно элементы птицы, то есть перья птицы и так далее, потому что то, что предполагается, это обязательно шаманский полет. Душа шамана, символически изображаемая элементами птицы на костюме, душа шамана должна с земли перейти в другие миры. Для этого символический полет должен быть осуществлен. Так вот, он приходит в этом шаманском костюме с бубном, с этими идольчиками. Они могут быть самые разные, не обязательно даже какие-то изображения. Это может быть высушенная лапа медведя, или лапка зайца, или там какое-нибудь растение. Вот в нем это дом духа. Значит, духов взывают со всего мира. Это духи-помощники. Это его духи, которые ели его плоть, которые обязаны ему помогать, да и которые для этого и ели, чтобы быть с ним. Он их взывает со всего мира и рассказывает, из каких далеких стран, ну, которые знают, естественно, его заказчики, приходят эти духи. Они приходят, собираются, наши шаманы российские всегда особо ждут того, кого у нас российский шаман называют генералом. Мой генерал, это главный дух, самый сильный. Мой генерал говорит, сейчас вот придет, вот тогда мы и начнем. Значит, ну, наконец, да, для того, чтобы все они пришли, для того, чтобы шаман вошел в соответствующее состояние, он должен разогреться. Вообще, вот этот мистический жар, это ведь известная вещь, опять же. Понимаете, это ведь не только у шаманов это присутствует. Аскетический такой транс в Индии так и называют тапас, жар. Буддийский монах в Тибете. Они там даже соревнуются, конечно, очень плохо. Но там выродившиеся могут быть формы ламаизма. Но, значит, буддийские монахи соревнуются, кто из них более свят. Соревнование имеет... Да. Ну а что? У нас там тоже такой барыл бывает, к сожалению. Вот, может, не в столь грубых формах. Как тренируются? Значит, в Тибете ночью в горах лютый холод. Вопрос в том, сколько мокрых простыней ты высушишь на себе за ночь.
Нет, дождь.
Естественно. А бывают умельцы, которые по 12-18 высушивают. Вот. То есть, вот, значит, он молится, у него такой от него исходит жар, что как на калорифере все высушивается.
Больше позвоночник батареи?
Не знаю, ребята, не знаю. Но тебе я хочу сказать, что я думаю, даже некоторые из вас, кто, конечно, не кладут под позвоночник батареи, а имеют какой-то опыт молитвы, знают, что в какой-то период духовного возрастания вот этот разогревание, жар молитвы, он реален. Но им на него никогда не надо обращать внимание. Это аскетически побочное явление, которое, конечно, серьезный человек никак на него не обращает внимания, но эти вещи есть. Здесь шаман тоже разогревает себя. Ему надо войти вот в это состояние транса, состояние энергийно очень сильное. Говорят, что раньше это достигалось только с помощью призывания духа. Сейчас шаманы ослабели сильно, поэтому пьют водку. А там, где водки нет, как, например, на Новой Гвинее, там шаман пьет сильно наперченную воду. Да, чтобы тоже... Он взывает своих духов. Ну а дальше происходит самое интересное. Вообще, шаманское камлание, так же как и священное действие, никогда не делается в углу втихаря. Обязательно нужны соучастники. Так же, как и в богослужении. Вы знаете, что в православной церкви, в отличие от католической, кто-то утратил это понимание, просто люди потеряли понимание значения этого. Вы знаете, что в православной церкви невозможно совершать литургию без народа. Вот священник один совершить литургию не имеет права. Это должен быть народ. Почему? Мы знаем почему, потому что священник предстатель перед общиной, он как бы представляет общину, представляет народ Божий. Но вот так же и в камлании. В общем, крайне нежелательно совершать камлание без общества. И люди с радостью идут. В этом мире еще недавно, где не было ни кино, ничего, ни телевизора, конечно, камлание было главным развлечением для людей. Это было просто страшно интересно. Это тот момент, когда мир духовный и мир человеческий взаимно сближаются до нераспознаваемости границы. Это захватывает. У нас ведь взрослые дураки там спиритизмом занимаются и сейчас и с теми же целями, понимаете? Я их никто этого не заставляет этим заниматься. Там, император Александр II просто сдвинулся на этой почве, все время занимался столоверчением. Вот. Но здесь это тоже имеет. И вот люди собираются, шаман уже готов, и начинается этот шаманский полет. Разумеется, на самом деле шаман физически, в тело шамана, никуда не летит. Но оно покрывается потом. Он говорит каким-то совершенно необычным голосом, разными голосами. Он имитирует то ржание лошади, то крики птиц каких-то. А временами шепчет, и человек, который около него, он, да, из него изо рта идет пена, то есть он находится, если угодно, в припадке. Но он постоянно рассказывает, где он и что он делает. И все соучаствуют в этом, все сопереживают, давай, давай, еще туда, быстрей. А он говорит, а я уже добираюсь, да вот дома там такого-то духа небесного или подземного, вот там душа у него хранится в сундуке, ну как туда проникнуть, там же стражи, там страшные духи, которые сейчас нас сожрут, не бойся, ты в окошко, говорит, да-да-да, я вот так вот через трубу, туда-сюда, и в общем, то есть, понимаете, это невероятное нагнетание, причем все это под бубен, под аккомпанемент, обычно с шаманом приходит какой-нибудь его ассистент, который, когда уж сам шаман не может, он исполняет эту, в общем-то, музыку на бубне, он повторяет человеческим языком то, что шаман полным нечеловеческим языком рассказывает, шепчет ему на ухо, что с ним происходит. Значит, все заводят, на самом деле, все сообщество находится в состоянии одержания, в состоянии транса. Это далеко не чистое дело одного человека или одного шамана и больного. Вот. Наконец, душа поймана, принесена и вдунута в больного, вот, возвращена ему. Вот, шаман в полном изнеможении, больной начинает выздоравливать, а иногда не начинает. Тогда или сам шаман, или тудин говорит, что так не, а душа, конечно, была украдена, но еще и дух в нем, надо еще духа выгнать. Значит, начинается второе камлание через день, через два, на выгоняние духа. Да так, чтобы душу не потерять. И вот эти все вещи, да, потом последний акт камлания, когда все уже сделано, все хорошо, надо духа всех отблагодарить. Духи за так не работают. Не, обижаются страшно. Обижаются страшно. Как у нас нерадивый священник так, за так крестить не будет, хотя обязан. А там духи ничем никому не обязан. Потому что им важно в жертвоприношении, чтобы люди, принося жертву, им, конечно, им эта курица не нужна, и там тараканы, которые приносят жертву, им важен факт человеческого соучастия. И поэтому после камлания шаман приносит жертву своим духом. А в процессе камлания, если он договаривается с духом, что ему надо принести какую-то жертву, торгуется нещадно. Потому что дух говорит, мне, говорит, нужно двух коней. Вообще коней отродясь после коллективизации в этом селе не было. Вот, все отобрали, что и было. Говорит, слушай, говорит, ну, говорит, коней нет, возьми курицу. Не, говорит, курицы мне мало, давай двух свиней. В общем, в итоге где-нибудь на чем-нибудь сходятся, такой посередине, как всегда, как на рынке. И это приносится в жертву, как выкуп. Это очень интересно все. Это реально все. Причем все сопереживают этому. Это же все говорится. Все говорят, Мирка, не дадим коня, гадина такая, украл, да еще коня требую. Вот. Говорит, ну если не дадим, говорит шаман, не верну. Силы у меня нет забрать силы. Сильно, говорит, дух попался, говорит, не дает. Там они говорят, а ну ты его так, сбоку его. Вот, в общем, кого получается, кого не получается. В итоге приносится эта жертва. А в конце, перед тем, как отпустить духов помощников, их надо всех, как говорят, накормить. Каждый дух ест свое. Уже знают, у кого шамана, какие духи помощники. И шаман говорит, когда он камлает для кого-то, для духов-помощников еду готовят, собирают, вернее, повсюду заказчик, естественно. Надо сказать, что еда бывает вкусная, но, как правило, очень мерзкая, разная. Поэтому здесь никакой корысти у шамана нет. Вот. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Шаман должен есть ту еду, которую он кормит от того или иного духа-помощника. Вот я вам говорил, что один дух-помощник ест железные стружки, другой рыбьи головы, третий какую-нибудь пшенную кашу, это хорошо еще. Вот. Ну, в общем, все это надо приготовить, всем дать, и всем дать водочки. Обязательно. Сейчас все духи испортили, все пьют водку. Вот, тут же ничего не спит. Естественно, пьет шаман. Понятно же. Кому куда же, не духи. Вот, но духовно водку пьют духи. Вот так происходит этот шаманский транс. Я вам забыл еще сказать, конечно, я это вам рассказал раньше, что это действие шамана средней силы. Самые сильные шаманы – это косоты шаманы, которые провожают духа в иной мир, душу умерших в иной мир. Таких шаманов мало. Средний шаман никогда не решится на это, потому что он не имеет того главного духа, не может вызывать того главного духа, который способен его вернуть из буни, из потустороннего мира. Этот главный дух – это птица Коори, птица величиной с амбар, как говорят сами немцы. Коори с двумя О. Птица величиной с амбар. Вот на этой птице он возвращается назад. Это самое сложное камлание, самое сложное. И только шаманы высшего посвящения способны на это. Такова, дорогие друзья, реальность шаманизма. Наверное, на следующей лекции мы с вами завершим лекцию разговора о шаманизме и посмотрим, что это такое и почему вообще неписьменные народы прибегают к этой форме жизни. Спасибо.
Славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величает.
Спасибо вас, Господи. Да. Теперь вы поняли, от чего вы избавлены.